Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня хотел бы поговорим с нашим дорогим гостем о... Но сегодня в качестве гостя в этой студии один я, так что диалог мы будем вести с вами. А поговорим мы сегодня на тему, которая соответствует кануну Дня Победы. Это будет рассказ о другой, достаточно тяжелой для России, чрезвычайно нужной победе. Победе в русско-шведской войне 1788-1790 года. Мне кажется, будет правильным и уместным то, что в эфире радио «Вера» за несколько дней до празднования Дня Победы прозвучит история о деяниях наших предков, которые добились в тяжелой борьбе победы, освободившей Россию от чрезвычайно большой опасности. И сегодня я постараюсь сделать так, чтобы вы не заскучали, хотя у меня нет рядом со мной собеседника, которому я могу задавать вопросы, пикироваться с ним, поддевать его и устраивать какую-нибудь веселую полемику. Итак, Россия и Швеция в XVIII веке. Это соседство для двух государств, для двух больших культур было достаточно взрывоопасным. Дело в том, что первые 21 год 18-го столетия шла Северная война, в которой главными участниками были как раз Россия и шведская корона. Эта война закончилась при Петре I в 1721 году Ништадтским миром. Ништадтский мир обозначил тяжелейшее поражение Швеции, фактически военно-политическую катастрофу, очень значительная часть ее территорий перешла к России. И вот здесь давайте отвлечемся от того, как выглядит на карте Швеция сейчас, и постараемся взглянуть на ту же самую карту Балтийского региона в 17-18 веках. Все 17-е столетие шведы называют «стурмакт». Это в переводе со шведского означает «великая держава», «большая мощь». И действительно, 100 лет Швеция была великой державой. Она была громадна. В состав Швеции входила также еще и Финляндия, Карелия, Прибалтика и значительная часть нашей Новгородчины. Сюда надо также добавить ряд владений в Северной Германии, ну и, кроме того, Швеция постоянно старалась еще и оттяпать кусочек от Норвегии. Иными словами, это держава просто огромных пространств, чрезвычайно хорошо заселенная, промышленно развитая, располагающая первоклассной армией и отличным флотом, и вот она проигрывает России, проигрывает Дании, она лишается значительной части своих заморских владений, она теряет своего, как тогда говорили, короля-рыцаря Карла XII, он погибает в этой войне, и Швеция выходит из Северной войны, ну, фактически, тенью того грозного воина, каким она была в начале войны. В начале войны она потрясала всю Северную Европу, была фактически ее, ну, таким некоронованным королем, государством, властелином Северной Европы. Вышла она из войны, ну, просто сильной региональной державы. Конечно же, шведы старались вернуть то золотое замечательное время, когда они властвовали над всей Северной Европой и нависали в качестве опасности и над Германией, и над Данией, и над Россией. Им хотелось все-таки переиграть эту ситуацию. Поэтому во времена российской императрицы Елизаветы Петровны вновь случилась война. Война 1741-43 годов. В этой войне и Российская империя, и Швеция приложили все усилия для того, чтобы одна подтвердить победу в Северной войне, а другая для того, чтобы показать, что та неудача была случайностью, и сейчас можно переломить ситуацию. Ну, так или иначе, закончилось все это вооруженное столкновение миром, заключенным в городе, который русские называют Або, шведы называют Обу, а финны называют Турку. Этот мир показал то, что Россия победила в этой войне, и то, что она вновь получает территориальные приобретения, она избавляется от опасности, избавляется надолго, но, как показала история, не навсегда. Понимаете, какая вещь? Дело в том, что Швеция для великих держав Западной Европы на Балтике представляла собой идеальный живой щит против России. Это государство, оно, имея территориальные конфликты с Россией, ну, прежде всего, это граница владений Швеции и Финляндии, и эта граница между Россией и Швецией много раз менялась. Здесь не затухали пограничные споры, из этой земли достаточно часто вспыхивали войны. Так вот, Швеция как нарочно, как вот специально, природно была приспособлена для того, чтобы ее втравливать в конфликт с Россией. И великие державы Европы, и Франция, и Англия в разное время вложили немало денег в Швецию с тем, чтобы шведская корона восстановила свои вооруженные силы, а самое главное, отстроила новый флот. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с чрезвычайно важным обстоятельством того времени. Дело в том, что на Балтике воевать, не имея флота, дело немыслимое, да и просто глупое. На Балтике флот – это значит все, кто владеет сильным флотом, тот и есть господин положения. Для Швеции, да и для России флот был чрезвычайно дорогой игрушкой. Я специально употребил это слово «игрушка» для того, чтобы перейти к обстоятельствам печальным, тяжелым, хотя внешне, может быть, и красивым. Понимаете, вообще боевой парусник, идущий по морским волнам, со всеми парусами поставленными на ветер, с реющими на ветру стягами, с раздающимся время от времени пушечным громом, с пороховыми дымами. Это же прекрасное зрелище. Это же душа радуется посмотреть на этот корабль, а увидеть, как матросы слаженно выполняют команды под свистки боцманской дудки, как офицеры смотрят вдаль в подзорную трубу, как артиллеристы работают у своих медных орудий. И это красиво, да, это красиво. Понимаете, война страшна. Но внешне может быть красивой. Вот парусный военный флот – это, наверное, самое красивое из всего, что было выдумано в военной сфере за всю историю человечества. Но, видите ли, мы ведь с вами сейчас говорим не о кинофильме, а о реальности. А реальность порой достаточно далека от этой прекрасной картинки. Ну, мы полюбовались на прекрасный парусник, на его паруса, на стяге, послушали пушечный гром, а теперь давайте-ка спустимся в трюм и посмотрим, а что там в бочках, а хорош ли порох, а провизия достаточно качественная или нет, а вода, которую можно пить или от которой можно заболеть, а если на корабле знающий флотский доктор, или матросы обречены болеть, не получая медицинской помощи, или, во всяком случае, помощь эта невелика. А сами-то матросы хорошо обучены или нет? И здесь мы спускаемся к орудийным портам и смотрим на пушки. Конечно, выглядят они грозно, но некоторые из них отливали качественно, некоторые не очень. На некоторых есть трещинки, раковинки. Во время боя такая пушка взрывается, убивая не врагов, а своих, убивая вообще всех вокруг. То есть это достаточно страшное зрелище, это достаточно серьезная опасность для экипажа. Давайте посмотрим на офицеров. Некоторые из них храбры, умны, но опытных офицеров, моряков, которые много лет плавают, знают, как ставить паруса, как управляться с ними, как маневрировать на этом корабле, как вести огонь, попадая по неприятелю. Совсем немного. Их побольше у шведов, потому что у них обширный торговый флот, поменьше у России, но и у шведов их не так уж много. И, наконец, последнее. Дело в том, что матроса как в шведском флоте, так и в российском флоте довольно скверно кормили. Швеция, страна, в общем, утратившая прежние свои капиталы, могла дать своему матросу в неделю одну вяленую селедку. Это все, чем ограничивался его рацион из рыбы и мяса на протяжении 7 дней. Ну, в России немногим лучше, но немногим именно лучше. Многие матросы попадали на шведские корабли из, ну, как бы сказали в старину, из деклассированного элемента. То есть эти люди, которые чуть ли не из разбойников, из низов общества попадали на корабли. А у нас на корабли попадали крестьяне, которые в своей деревне, ну, разве что местный пруд видели из больших водоемов. Они, конечно, были совершенно не приспособлены к тому, чтобы плавать на кораблях, нуждались в долгом обучении. Ну вот, для того, чтобы вся эта тяжелая картина все-таки была несколько смягчена, потому что к ней мы будем не раз возвращаться, я думаю, правильным будет, если сейчас в эфире прозвучит прекрасная барочная музыка Генделя из сюиты «Музыка на водах», а именно «Марш Бурре».
Исторический час на радио «Вера».
Итак, дорогие радиослушатели, после этой чудесной музыки я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с вами о начале русско-шведской войны. Ну, то есть пока еще она не началась, пока еще мы обозреваем арсенал двух сторон, и говорим о сложностях, которые были сопряжены со службой на флоте. Так вот, для Российской империи и для Швеции начало войны было трагичным. Шведский король Густав III мечтал, что он войдет в историю страны в качестве великого полководца, одного из величайших государственных деятелей. Для него война с Россией была делом личным. Он мечтал, что когда эта война завершится, он войдет в анналы Европы, в частности Швеции, в качестве нового Александра Македонского, победителя восточных варваров. Ну а для России эта война была крайне нежелательна. Россия всеми силами придерживалась на Западе мирной политики, не желала никаких территориальных приращений, не искала никакой выгоды. Напротив, огромное количество усилий было потрачено на то, чтобы войны этой либо избежать, ну, либо хотя бы ее оттянуть. Почему? В этот момент Российская империя вела гораздо более важную для нее, просто жизненно важную войну на юге с турками, и грохотала вся южная граница России. Именно в этот момент совершают походы суворовские солдаты, именно в этот момент поражает своими победами Россию адмирал Ушаков. Именно в этот момент изумленная Европа видит прекрасные свойства русской пехоты и приходит к выводу о том, что, в общем, Российская империя – грозный противник. Все лучшие силы армии и флота России, в том числе хорошо обученные офицеры, все это находится на юге, все это находится на этой войне. Ну, а на Балтике из-за этого сил явно не хватает. Вот представьте себе ситуацию. Основной театр военных действий на суше – это Финляндия. Здесь у шведов перевес в сухопутных силах более чем в два раза над русскими войсками. И дело в том, что еще этот небольшой корпус графа Мусина-Пушкина удается с большим трудом выставить на финский театр боевых действий, потому что вообще-то ядро вооруженных сил находится на юге, сражается с турками. Этот корпус, ну, мягко говоря, не лучший по своему составу, по офицерам, по солдатам, по военачальникам, по рядовым бойцам. Им очень тяжело держать границу. А война в Финляндии – это вообще война чрезвычайно тяжелая из-за климата и из-за театра военных действий. Театр военных действий крайне пересеченный, огромное количество озер, болот. В общем-то, постоянная сырость, холодные ветра, тяжелые зимы. И поэтому воевать здесь нелегко, всегда было нелегко. Огромные жертвы были даже в 20 веке. Казалось бы, середина 20 века, все должно быть обеспечено к ведению даже очень сложной войны. Тем не менее, на этом театре военных действий полегло огромное количество наших солдат. А уж что говорить о веке 18-м. И здесь бои на суше, начавшиеся в 1788 году, были инициированы шведами. Они перешли границу, осадили нашу крепость Нейшлот и не взяли ее. Затем нанесли несколько частных небольших поражений русским войскам. Россия попыталась перейти в контрнаступление, и большая битва произошла у Керниковки. Здесь, к сожалению, ничего кроме отваги русская армия показать не могла. Она потеряла 500 человек убитыми и ранеными, и бой этот проиграла. Перейти в контрнаступление таким образом не удалось. С другой стороны, шведы все же чувствовали себя из-за тяжести самого театра военных действий, из-за плохого снабжения, в общем, недостаточно сильными, чтобы по суше атаковать Санкт-Петербург. И поэтому боевые действия здесь велись достаточно вяло. Но не было никакого решительного наступления, никаких громадных баталий, как это было в старину. В общем, несмотря на превосходство в силах, шведы здесь добиться какого-то прорыва не смогли. А вот флот – это другое дело. Дело в том, что незадолго до войны король Густав III осуществил реформу флота, усилил его громадно, выстроил новые линейные корабли, по последнему слову техники, легкие, ходкие, небольшие, выстроил крупные фрегаты, вообще великолепной конструкции, когда такие фрегаты оказывались в качестве трофея, захваченные российскими моряками, их берегли и многое множество раз ремонтировали для того, чтобы сохранить их в строю. До того они удачно были построены. Кроме того, он построил чрезвычайно мощный гребной флот. Гребной флот должен был следовать за армией в прибрежных районах моря, поддерживать ее артиллерией, десантами. Он так и назывался, армейский флот. А линейный флот, большой флот, должен был напасть на русскую Балтийскую эскадру, разгромить ее, очистить, так сказать, дорогу к Санкт-Петербургу, после чего можно будет дойти до российской столицы, высадить там десант и таким образом выиграть войну, продиктовать свои условия победителя, побежденной Екатерине II, тогдашней нашей императрице. Конечно, это была серьезная угроза, очень даже серьезная. Екатерина II в этот момент должна была напрягать все силы для того, чтобы собрать мощный флот для отпора шведам. шведы требовали, чтобы им вернули громадную территорию в Карелии и Финляндии, разоружили Балтийский флот Российской империи и в войне с турками сделали бы шведов своего рода посредниками. В рамках этого посредничества Швеция, как она предупреждала, настаивала бы на том, чтобы Россия вернула туркам Крымский полуостров, недавно присоединенный к России в то время. Условия абсолютно неприемлемые. Если бы кто-то в здравом уме и твердой памяти начал поговорить, а что, давайте задумаемся, может быть, их все-таки принять, то, в общем, это было бы, наверное, безумие, потому что их принятие означало бы политическую катастрофу для России. Следовало защищаться. А защищаться было трудновато. Собственный гребной флот России был довольно слабым. Пришлось его спешно строить, спешно давать ему офицеров и матросов и спешно отзывать с Черноморского военно-морского театра военных действий флотоводца принца Карла Нассау-Зигена. И вот здесь сейчас мы с вами выходим на разговор о российских флотоводцах того времени. Это очень любопытное зрелище. Впоследствии три русских флотоводца сыграют решающую роль во всей этой войне. Итак, первый из них. Принц Карл Нассау-Зиген, который будет командовать гребным флотом России на Балтике. Человек удивительной судьбы, много путешествовал, много воевал, воевал фактически по всему миру, в Новом Свете в том числе, прославился как человек неуязвимый. Во время войн и дуэлей он всегда проявлял отвагу, граничащую с какой-то дерзкой неустрашимостью, с бесшабашностью. Тем не менее, никогда не получил ни одной раны. По натуре своей храбрец, авантюрист, человек безумно решительный и в то же время крайне неосмотрительный. Итак, принц Карл Нассау-Зиген, француз на российской службе. Другой иностранец на российской службе – адмирал Самуил Карлович Грейк. Совсем другое дело. Шотландец с чрезвычайно хорошим образованием, с огромным опытом боевых действий. Он довольно долго плавал и сражался в составе британского флота. Опыт этот получил богато. Затем сражался с турками в составе уже российского флота, бился с ними в Хиосском и Чесменском сражениях. Вот знаменитая картина гибели турецкого флота в Чесменской бухте. И многие, наверное, вспомнят рассказ о том, как российские военачальники отправили на турок брандеры, то есть малые суда, которые начинены были горючими веществами. Те достигли неприятеля, сцепились с ним и, устроив пожар на своей палубе, перекинули огонь и на неприятеля, и в конце концов за ночь целый флот сгорел. Вот Грейк организовал эту атаку брандеров. Но помимо этого он отличался огромной инженерной сметкой. Он был человеком, который делал чертежи кораблей, и по его чертежам строились боевые суда российского императорского флота. Он был человеком, который пригласил на русскую службу талантливого шотландского инженера Гаскоина, и по планам Гаскоина у нас строили новейшие пушки. Короче говоря, это был одновременно храбрый, умелый полководец и прекрасный инженер. Не зря он не только достиг чина адмирала, но еще и стал почетным действительным членом Петербургской академии наук. А теперь третий участник этой триады – Василий Яковлевич Чичагов. Человек, который к 1788 году, к началу русско-шведской войны, праздновал свое 62-летие, то есть уже был очень не юн. Вместе с ним в этой войне на его кораблях сражался его сын Павел Васильевич, уже к тому времени морской офицер. И Василий Яковлевич вроде бы не так много и сражался в свою жизнь. Прошлую войну отстаивал Керченский пролив от турок, пытавшихся в него проникнуть. Очень много плавал в полярных льдах, отыскивая северный морской путь. Рисковал своей жизнью неоднократно. Но в 80-х годах видно было, что судьба этого человека уже на закате, что он, может быть, уже и не пригоден для каких-то больших дел, что это, ну, по тем временам, ну, уж слишком немолодой флотоводец, очень опытный в мореплавании, разумный, осторожный, знающий сильные и слабые стороны. Вместе с тем, он был гораздо старше Грейга, он был гораздо старше Нассау Зигена, и он не пользовался на флоте сколько-нибудь серьезной репутацией значительного полководца, и, в общем, поэтому никогда никто не подумал бы, что он скажет решающее слово в этой войне. Ну вот мы с вами подошли к главным сражениям русско-шведской войны, а это были сражения на воде. И один из историков как-то сказал, что, знаете ли, много спорили, нужен ли России флот. России точно нужен флот, потому что именно он спас страну во время русско-шведской войны 1788-90 годов. И, я думаю, правильным будет, если сейчас в эфире прозвучит соната «Фа-мажор», прекрасная барочная музыка Бортнянского, мотивы которой бравурные, славные, прекрасные, рассказывают о 18-м столетии гораздо лучше, чем мой хриплый голос. Дорогие радиослушатели, Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прерываемся для того, чтобы продолжить наш разговор в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».